Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Друзья мои, мы продолжаем наш цикл встреч, посвященный истории жизни на нашей планете под названием «Земля динозавров». И говорим мы, разумеется, не только о динозаврах, но еще и о Земле, потому что до динозавров как бы жизни было еще очень-очень-очень много, а самый разнообразный. Вот. Поэтому сначала мы разбираемся с тем, что было до них, до динозавров, а потом, собственно, перейдем к самим крупным животным. И вот сегодня у нас, друзья, встреча, посвященная эволюции моллюсков, потому что пропустить моллюсков сложно, поскольку, ну, казалось бы, предыдущая наша встреча была посвящена изменению организма рыб, которые обитали в океане, и в конечном счете мы пришли к тому, что происходит массовое девонское вымирание в девонский период, и, казалось бы, как известно, в девонский период первые рыбы начинают перебираться на сушу. Но нет, давайте задержимся еще на некоторое время в Древнем океане для того, чтобы посмотреть, что происходит с моллюсками. Потому что без моллюсков сложно себе представить, ну, вообще всю биосферу теперешнюю, поскольку они им удалось удивительным образом, несмотря на всю свою простоту устройства их организма, им удалось завоевать океан, им удалось завоевать сушу, по-прежнему и на суше мы знаем множество моллюсков, например, виноградная улитка, каждое лето мы их видим. Тяжело себе вообразить, что животные такие появились еще в кембрийский период, то есть тот самый кембрийский взрыв, помните ли, да, мы говорили на 2 недели назад о кембрийском взрыве, когда трилобиты заселяют океан, трилобиты — это членистоногие, а моллюски — это мягкотелые, это животные, которые появились наиболее вероятно от кольчатых червей в результате их эволюции. Более того, даже если вы вот посмотрите на некоторых морских червей, пусть не кольчатых, а вот плоских, вы обратите внимание, какое удивительное у них есть сходство с некоторыми морскими голожаберными моллюсками. То есть некоторые морские слизни, другими словами, очень похожи на некоторых червей. Их очень легко спутать. Тема, ну, разумеется, она не очень визуальная, да, вот показать вам какие-то хорошие иллюстрации, ну, наверное, только в блоге в моем, Детлектор, в Инстаграме, туда добро пожаловать. У меня были посты, рассказы подробные о сходствах между моллюсками и червями. Вот, там очень все это визуально и ярко. Поэтому заходите туда. Вот, но мягкотелые или моллюски начинают именно в Кембрии удивительным образом изменять свой образ жизни, становиться... они приобретают раковину. И, возможно, вот приобретение раковины и некоторое сходство, которое они тоже удивительным образом, благодаря мутациям в их организме, приобретают, сходство они получили с обитавшими в то же время трилобитами и даже древними рыбами, которые, ну, в основном передвигались по дну и были покрыты панцирем, который сверху защищал их от нападения хищников, которые уже умели плавать некоторым образом, да, не идеально, но как-то могли передвигаться в толще воды. То же самое касалось трилобитов, потому что трилобиты сверху имели панцирь, закрывающий их от хищников. Снизу было весьма уязвимое тело животного. Так вот, одностворчатые моллюски первые получили точно такую же раковину. И вот если включить фантазию, друзья, мы с вами представим себе, что все обитатели раннего Кембрия в океане, более-менее крупные, были похожи друг на друга по устройству их тела, потому что сверху имелся панцирь, а снизу имелось маленькое уязвимое тело. Так вот, уже в Кембрии, то есть больше, чем 500 миллионов лет назад, эти примитивные существа, которые ползали по дну, начали приобретать и очень любопытные свойства, которые в дальнейшем им пригодились и позволили им эволюционировать в современных моллюсков, которые вполне имеют и по-прежнему имеют потенциал к тому, чтобы быть одними из самых интеллектуальных, если можно так выразиться, да, разумеется, неразумных, да, но они действительно умнейшие беспозвоночных. Вот осьминогов, мы же считаем осьминогов умнейшими из беспозвоночных, несмотря на то, что их организм устроен удивительным образом отлично от хордовых, от позвоночных животных. Но при этом какая у них сообразительность, какая ловкость, какие они удивительные охотники, как сложно устроен их глаз, гомолок глаза позвоночных животных. Ну, давайте разбираться, значит, что же у них такое появилось? Значит, кроме того, что у моллюсков появляется сверху раковина, которая закрывает их, единственная створка, эта раковина начинает разрастаться и приобретает дополнительные камеры. Ну, что я имею в виду? Вот для того, чтобы представить, что такое камера раковины моллюска, опять же, друзья, мой инстаграм Детлектор, там в сторис я выложил иллюстрации к сегодняшней нашей встрече. Вот будет очень справедливо, если я вас к картинке обращу. Вот, это некая многоэтажная надстройка над телом самого моллюска, в которой есть особые полости, то есть пустые такие пространства, каждая из которых, как, вы знаете, этажи многоэтажного дома, соединено с предыдущим и с последующим отверстием. Через это отверстие, по-видимому, проходила тончайшая трубочка из мягкой ткани, через которую моллюск, сам моллюск, который находился в первой камере, подавал или жидкость, или газ в остальные камеры. Вот представьте себе, удивительная штука совершенно. То есть моллюск сам не находился, его тело не находилось во всех камерах его раковины. Но благодаря трубочке он подавал в любую из камер, мог подать жидкость или газ. Это потрясающим образом напоминает устройство кого, чего, друзья мои? Подводные лодки, совершенно верно. Действительно, подводные лодки точно так же разделены на отсеки, каждый из которых в случае экстренной ситуации может затапливаться. Ну, то есть может быть заполнен водой. Вы смотрите, похожим образом работают и работали камеры в раковинах древних моллюсков. Для чего нужно было такое важное и такое, в общем, непростое устройство? Да? Для того, чтобы приобрести плавучесть. Штука в том, что сам моллюск, ну, как и любые другие животные, которые обитали на дне древних морей, да и современных животных, да, в том числе, они выделяли газ, углекислый газ, главный газ, который выделяют все живые организмы. Этот углекислый газ, вместо того, чтобы в виде пузыриков подниматься на поверхность океана, моллюск загонял в эту трубочку и им заполнял камеры. Благодаря этому моллюск приобретал плавучесть, он приобретает возможность всплывать тогда, когда ему нужно. Одновременно с этой трубочкой, с сифоном она называется, да? Одновременно с сифоном развивается способность моллюска регулировать поступление газа туда, куда нужно, и с той скоростью, как это нужно. Получается, что моллюск становится плавучим, при том, что органов для того, чтобы передвигаться, у него, в общем, пока еще нет, да, он способен всплывать. Всплыть – это одна проблема, другая проблема – погрузиться назад, погрузиться на глубину. А моллюски приобретают другую способность – это заполнять эти камеры водой. Ну, что, в общем, проще, воды вокруг много, моллюск просто перекачивает воду из окружающего пространства в камеры. Камеры заполняются, моллюск падает вниз, опускается на дно. Вот вам, пожалуйста, некий баланс между заполнением камер газом и заполнением их водой приводит к тому, что моллюск становится прекрасным пловцом, погружается и опускается. Значит, как бы вверх-вниз мы вроде поняли, как они плавают. Что же дальше? Как развивался их организм? У всех моллюсков, у всех просто устроенных моллюсков, в том числе в первую очередь у двустворчатых моллюсков, у брюхоногих моллюсков, имеется нога. Это очень важный орган в единственном числе. Да, у моллюсков, у брюхоногих, у двустворчатых, у плеченогих в том числе, да? Нога в единственном числе. Нога – это не совсем та нога, которая имеется у позвоночных, это важный отросток, с помощью которого животное отталкивается от дна и таким образом передвигается. Вспомните, как двустворчатые моллюски передвигаются. Они, раздвигаются створки, высовывается нога, и моллюск отталкивается. Выглядит... Ну, немножко жалко, потому что безумно медлительные эти двустворки, да, но вот эта нога у моллюсков по мере того, как они эволюционируют, переходят из одной эры в другую эру, да, палеозоя, да, в частности, там, из Кембрия в Ордовик, из Ордовика в Силур, а потом и в Девон, и дальше к каменно-угольному периоду, у них эта нога, видоизменяется, получает отростки, на ней возникают отростки, и в дальнейшем она вся полностью разделяется на отдельные сегменты, которые в дальнейшем мы с вами именуем, друзья, как щупальца, конечно, щупальца. Таким образом, у моллюсков появляются щупальца. Важнейший инструмент, с помощью которого они, ну, как мы поймем, дальше будут и передвигаться по океану, во-первых, а во-вторых, захватывать добычу. Но это не все. У них появляется еще один важный орган, который мы знаем как важнейший, как бы сказать, некий реактивный двигатель. Вообще, первый изобретатель реактивного двигателя, друзья, это именно моллюски. Потому что они научились как бы закачивать воду в первую камеру и быстро ее оттуда выталкивать. Что касается эволюции двустворчатых моллюсков, несмотря на то, что они очень просто устроены, они делают то же самое. Вот вспомните, как морские гребешки передвигаются по океану. Они, кстати, передвигаются, я вам напомню. Это не пассивно лежащие на дне организмы. Они переходят из одного места в другое. Вот. В том случае, если вот в том месте, где они находятся, там пищи недостаточно или там более опасно, они просто мигрируют. Каким образом? Они закачивают воду межстворок, а потом быстро ее выталкивают. Причем именно с одного конца происходит выталкивание. И если такое смыкание-размыкание створок происходит очень быстро, то он почти вот как такая бабочка начинает подпрыгивать над дном. Да? И вот такими маленькими прыжками передвигаться, перемещаться в то место, куда моллюску, где моллюску будет более комфортно. Да? Каким образом он это определяет? По составу воды. Да? Если больше питательных веществ в воде находится, да, каких-то мелких планктонных организмов, вот он там и остается, собственно. Таким образом, моллюск перебирается из места, где еды меньше, туда, где еды больше, и из места, где больше опасности, туда, где опасности будет меньше. В общем-то, это и есть главное предназначение для передвижения. Таким образом, древние моллюски начинают учиться двигаться тогда, когда им это нужно. Как я уже сказал, крайне важно было убегать от хищников, потому что океан океан Ордовика и позднего Кембрия был уже наполнен опасными животными, которые могли преследовать моллюсков, которые питались ими, в том числе раскалывая их раковины. Вот. Таким образом, нужно было учиться убегать. Вот. А для того, чтобы убегать и передвигаться быстро, быстро реагировать на изменения в окружающей среде, уже было недостаточно химического чувства. Ведь основной орган чувств у древних животных, это, вот если совсем так примитивно сказать, это обоняние. Да? Потому что животные определяли химический состав окружающей среды и по этому составу принимали решение, уплывать или оставаться. Вот. По большому счету, есть обоняние, да, потому что наш с вами нос, он точно так же ощущает присутствие в окружающей среде особых химических веществ. Но есть и более быстрый способ, который всегда, не раз природа изобретала, и каждый раз по-новому, и каждый раз он совершенно потрясающий. Это глаз, да. Это, глаз это у позвоночных уже, да, а вот у более древних животных это некий светочувствительный орган, с помощью которого можно было определить степень освещенности окружающей среды. И вот благодаря этому первые моллюски, по-видимому, получили способность как можно быстрее, очень быстро определять, кто-то подплыл, есть рядом опасность или опасности нет. Каким же образом? На их коже появляются особые впячивания, такие бугорочки, на дне которых имеются нервные клетки, чувствительные к освещению. От этих бугорочков импульсация, нервные импульсы, по-видимому, поступали в центральную нервную систему животного, которая осуществляла регуляцию его движений. Таким образом, если светло, то, в принципе, это означало в целом безопасно. Но когда становилось вдруг темно, то есть наплывала тень какая-то на животное, это было важнейшей реакцией для того, чтобы, скорее всего, нужно обращаться в бегство. Это еще не совсем изображение, да, то есть вообще не изображение даже. То есть древние моллюски не видели своего врага. Но они благодаря тому, что враг мог заслонить от них свет, поступавший, разумеется, сверху, да, свет приходит от солнца, проходит сквозь воду, падает на дно. И благодаря тому, что животное заслоняло от них свет, моллюск внезапно оказывался в тени. И это для него становилось сигналом для того, что, скорее всего, нужно обращаться в бегство. Дальнейшее развитие органа зрения привело к тому, что, в общем, это уже был почти совершенный глаз, и вот современные осьминоги, например, они прекрасно видят других рыб, они могут определять цвет, они видят нас с вами, да, они реагируют на нас как на некий объект, который их там рассматривает и прочее, прочее. Вот так, таким образом, в таком направлении шла эволюция моллюсков. Но мы сейчас немножко подробнее поговорим об этом. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня говорим о моллюсках. Это Александр Толмачев, мой цикл встреч, посвященный истории жизни на Земле под названием «Земля динозавров». И суть нашего путешествия, что мы идем от самых просто устроенных организмов, вот от бактерий, мы движемся к динозаврам. А уж как бы суть нашей передачи будет том, чтобы разбираться, как устроены совсем крупные животные. Сегодня у нас встреча посвящена моллюскам. Друзья мои, если вы прямо сейчас позвоните мне и расскажете что-то об ископаемых животных, не обязательно о моллюсках, а просто о животных, которые уже вымерли, не существует их на нашей планете, да, но вы о них что-то знаете, что может быть интересно нашим слушателям, может быть, какие-то любопытные факты, вот, вы не стесняйтесь, звоните. В качестве приза, который обязательно у вас будет, я вам дарю доступ к одной из моих видеолекций на моем сайте detlector.ru. Приглашаю вас туда зайти посмотреть, что у меня есть. У меня большая коллекция на лекции не только об ископаемых животных, о животных, которые сейчас существуют, и вообще о загадках окружающего мира для детей и их родителей. Мой телефон сюда в студию 8495-7373-948. Можно позвонить прямо сейчас. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Да, здрасте.
Здрасте.
Да, как тебя зовут, друг мой?
Меня зовут Миша.
Миша, а сколько тебе лет?
Мне 6.
А откуда ты звонишь? Из Москвы, наверное?
Нет, я из железнодорожного.
А, ты из железнодорожного. Ну, ты недалеко, ты же совсем рядом. Хорошо, Миш, ну давай, ты можешь рассказать что-то, что ты знаешь об окружающем мире древнем, да, о древних животных.
Я знаю о динозаврах.
Так, а что ты о них знаешь? Как что-нибудь интересненькое расскажи конкретно.
Они были рептилиями.
Да, совершенно верно. И это, кстати, важное замечание. Оно, казалось бы, на поверхности, но оно крайне важно, потому что нам не нужно путать, например, древних земноводных, древних саламандр с динозаврами, хотя внешне они похожи. Так, а еще что знаешь? Какой любимый твой динозавр?
Мой любимый. Терекс.
Терекс, тираннозавр Рекс. Ну, почему-то я даже и не удивлен этому. А какие фильмы ты про него смотрел? Что знаешь о нем? Смотрел?
Нет, я не смотрел про него.
А,
в общем-то, динозавры не совсем интересуют. Меня больше интересуют древние крокодилы, пример саркозух императорских.
Прекрасно. Ну, ты бы и сказал, что саркозухом больше интересуешься. Саркозух действительно это древнейший крокодил, которых мы, кстати говоря, к динозаврам не относим. Правда, Миш, да? Крокодил-то это же не динозавр. Вот.
Я был очень большим, 12 метров.
Отлично. Конечно, да. Древний Так.
И он питался небольшими динозаврами.
Да, абсолютно. А чем еще питался? В пресной воде.
Наверное, питался рыбами.
Совершенно верно. Саркозух питался и рыбами, питался и динозаврами, которые заползали туда, в окрестности, да, тех водоемов, где они охотились. Да. Был очень длинный, совершенно верно. И чем они отличаются от динозавров? Есть у тебя какая-то идея? Вот смотри, чем отличаются древние крокодилы от древних пресмыкающихся, от динозавров, других древних пресмыкающихся?
Ну, во-первых, они не могут встать на задние лапы.
Абсолютно верно. Умница моя.
И у них, хотя ведь тоже, хотя у динозавров ведь тоже есть длинная морда.
Это не так важно. Очень важно строение тела, и ты совершенно верно говоришь о том, что задние конечности у крокодилов, пускай древних, не были сформированы достаточно для того, чтобы животное могло на них встать. И вообще, и передние и задние конечности у крокодилов торчали по бокам тела, находятся по бокам тела. Да, понимаешь, о чем я говорю? А у динозавров задние конечности находятся под телом, то есть в нижней части тела.
Да,
вот.
Я понял.
И это же...
Как
у человека, совершенно верно. Это позволяет им встать на задние лапы, это позволяет им быть ловкими охотниками на суше, а крокодилы, в отличие от динозавров, охотники очень и очень примитивные, да, они охотятся исключительно на границе водоема и суши, да, там они караулят свою жертву и по-прежнему. Но самое интересное, Миш, про крокодилов-то это что? Сейчас мы уже закончим с тобой, да, но я хочу вот просто важную вещь сказать, что крокодилы в 65 миллионов лет назад не вымерли, а динозавры вымерли. У тебя есть идея о том, почему крокодилы остаются на нашей планете, а динозавры все-таки вымирают с птерозаврами вместе? М? Есть какая-то мысль? Нет.
Динозавры вымерли от холода. Но я думаю, что крокодилы, у них что-то было особенное в теле.
Так. Чтобы... Так, ну... А что же у них такое в теле там могло быть, что позволило им от холода и голода не вымереть? Вот если понаблюдать за современными крокодилами, мы обнаружим совершенно потрясающую вещь.
Я понял, кажется.
Ну, давай.
Потому что я в общем, видел, как бьются, но у них очень крепкая чешуя. Наверное, поэтому крокодилы и остались.
Ну, смотри, а как же это связано-то с холодом и голодом? Как-то не очень вяжется-то. Согласен, Миш? Вот смотри, да. Я сейчас тебе подскажу. Смотри, штука в том, что крокодилы современные, если мы на них посмотрим, они удивительным образом долго могут обходиться без еды. Их можно просто не кормить более чем месяц. И они без еды остаются живыми. Здоровыми, прекрасно себя чувствуют, не болеют. Каким-то образом удалось крокодилам научиться приспосабливаться к долгим-долгим голодовкам. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Это то, к чему динозавры способны не были. Динозаврам нужно было постоянно питаться и травоядным, и хищникам. Вот вспомни травоядных, например, брахиозавров. Так эти несчастные животные должны были с утра до ночи жевать, чтобы вот это гигантское тело-то прокормить свое. А вот крокодилы научились удивительным образом управлять энергией своего тела так, что вот они поели один раз, все, а потом они уходят в такую долгую голодовку, энергию экономят и прекрасно выживают. Вот не исключено, что такая способность древних крокодилов привела к тому, что они не вымерли, а ну, некоторым образом видоизменились просто. Миш, спасибо тебе большое, друг мой, очень интересно с тобой поболтать, я бы с удовольствием еще и продолжал, вот, но я записываю номер твоего телефона, на который я вышлю промокод, и ты с мамой или папой скачаешь любую лекцию у меня с сайта detlektor.ru. Хорошо, Мишуль?
Послушайте, но
да.
Это не мой...
Ничего, конечно, господи, мама-то посмотрит мое сообщение. Тут проблем-то нет. Ну, мама так мама. Хорошо?
Спасибо.
Миш, спасибо тебе большое, хорошего тебе настроения и хорошего дня. Давай, пока-пока, счастливо.
Только можно, пожалуйста?
Да.
Вы можете присылать две лекции про черные дыры и мегалодон, потому что мне то и то интересно.
И то, и черные дыры и мегалодон. Хорошо, ладно, я тебе пришлю промокод, чтобы ты мог с мамой скачать и то. Договорились, Миш?
Да.
Все, давай, будь здоров, пока-пока. Друзья мои, заболтались мы с Мишей сегодня про древних животных, но я думаю, мы могли бы еще и дольше с ним поговорить. Сейчас у нас скоро будет, друзья мои, перерыв на новости, а я просто анонсирую немножко, что после новостей я, во-первых, продолжу ваши звонки принимать. Не переживайте, те, кто звонят прямо сейчас. Вот. А во-вторых, мы обязательно поговорим конкретно про таких животных, как камероцеросов, поговорим про аммонитов и где в Москве их можно увидеть, и про наутилуса, конечно.
Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев, «Все обо всем». Мы сегодня говорим об истории моллюсков, да, и почему именно моллюсков? Да потому что мы уже добрались до ордовикского периода, говоря об истории жизни на нашей планете. Вот, и сегодня отдельно о моллюсках, потому что упустить их нельзя. Это животные, которые не просто завоевали весь океан, они еще и на сушу выбрались. Вот, и сейчас у нас время, разумеется, ваших звонков. Вы будете рассказывать, друзья, то, что вы знаете об ископаемых животных. Получать в качестве призов доступ к моим видеолекциям на сайте detlector.ru. Вот, а я скажу несколько слов, что в ордовике, ордовик это где-то 450 миллионов лет назад, моллюски оказались до того успешными с точки зрения эволюции, что стали абсолютно огромными гигантскими хищниками, которые запросто конкурировали уже с древними рыбами. Вспомните панцирных рыб, которые были уже совсем большими, крупными. Вот, больше 10 метров в длину достигали они. Дункалиостея, вспоминаем прошлая наша встреча, огромная рыба без зубов, но с мощными острыми пластинами, которые заменяли им зубы. Так вот, моллюскам было что как бы противопоставить. У них было животное, которое называлось камероцерос. Это гигантский моллюск с раковиной, которая была у него вытянута в длину, не свернута в спираль, как мы привыкли видеть, да, у современных моллюсков. Раковина была длинная, вытянутая, она была точно так также разбита на камеры, точно так же он закачивал туда и воздух, и воду, регулируя глубину. Почему раковина была такой удивительной, странной формы? Вот, почему длинная такая? Да потому что именно такая веретенообразная форма позволяла им быстро передвигаться. Это была гладкая раковина, которая скользила сквозь толщу воды. Друзья мои, мой телефон сюда 8495-7373-948. Не стесняйтесь, звоните, мы с вами поговорим о древних животных, которых вы знаете, друзья мои. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте. Как зовут вас? Тебя?
Я Миша из Москвы.
Так, Миш, у нас сегодня Миши одни. Ты мне звонил же уже, Миш, да?
Я уже четвертый
раз. О, ты уже четвертый раз дозваниваешься. Ну, прекрасно. Так, давай, друг мой, расскажи что-нибудь тогда новенькое, да? Что-то, чего ты не рассказывал нам о...
Я хочу рассказать о том, как вымерли динозавры.
Ага, давай. О причинах вымирания, да? Вот это интересно. Давай.
Известно, что они умерли из-за того, что тогда произошел ледниковый период. И...
Так.
Вот.
Просто похолодало, да? Глобально стало холодно, и они не смогли выжить, да? Ты про это.
Не все люди знают, почему он случился.
Так.
А случился он потому, что на Землю упал метеорит.
Так.
Это была гигантская летающая гора. Она врезалась в Землю и подняла огромный столб пыли.
Угу.
В то время Земля была еще молодая, было много вулканов, ну и этот метеорит, он вот, когда упал, то был такой толчок, что сразу вот несколько вулканов проснулись и начали извергаться.
Угу, так.
землю завала вулканическим дымом, и не было видно солнца, и земля без солнца, она просто вся замерзла.
Ага, так, хорошо, Миш, давай, теперь, во-первых, спасибо тебе большое, что объяснил. Давай я тебя немножко подправлю, потому что в целом направление твоей мысли совершенно верное, то есть все правильно, изменился климат, стало холодно, динозавры, животные хладнокровные, они приспособиться не смогли к изменениям таким климата, и многие из них просто лишились возможности жить дальше, да? Все вроде бы понятно. Но давайте теперь разделим, отделим одно от другого. Во-первых, одна из гипотез действительно указывает на то, что упал крупный метеорит, и действительно был столб пыли, вот, который просто препятствовал тому, что солнечные лучи достаточно полно согревали Землю, а также их стало недостаточно для того, чтобы растительность на Земле развивалась так, как она развивалась, ее стало меньше, перестало хватать пищи травоядным, а стали вымирать травоядные, а значит и хищники стали вымирать, потому что они питались ими. Это первое. Что касается вулканической активности, то она, скорее всего, никак не связана с падением метеорита, поскольку она просто в то время, как ты совершенно верно сказал, их просто вулканов, активных вулканов было больше в тот период. Вот. И, скорее всего, в связи с тектоническими движениями литосферных плит, ну, просто вулканы стали извергаться чаще и в большем, с большим, ну, более длительность столетия извержения. Возможно, это тоже привело как раз к тому самому заволакиванию атмосферы пылью вулканической, да, не только пылью, которая поднялась в результате соударения, а, возможно, вообще падение метеорита никакого влияния не оказало, да, такую гипотезу тоже рассматривают, вот, что сама вулканическая активность повлияла на вымирание. И теперь самое главное, что ледниковый период, он никак вообще не связан с повышением активности вулканов, да, изменился климат, он стал другим. После вот этой катастрофы, да, объяснение которой по-прежнему до конца не найдено. Ну вот, либо вулканы, либо метеорит. Но что касается глобального похолодания, с которым связывают там вымирание многих крупных животных, это вообще другой процесс, совсем не связанный. Вот, ты их объединил все три вместе, и как-то они вроде бы логично срослись. На самом деле их надо просто разделить. Это три важных причины изменения природы на нашей планете, но они друг с другом, скорее всего, очень слабо связаны. Вот, Миш, я тебе все равно очень признателен за твое объяснение, спасибо тебе огромное. Телефон записываю твой уже в который раз и обязательно пришлю. Кстати, предыдущий раз там у нас не всем я смог прислать, у нас какая-то ошибка произошла. Вот, в этот раз пришлю обязательно код для скачивания лекций с моего сайта detlektor.ru. Да, видео.
Все, хорошо.
Спасибо, Миш, спасибо тебе большое за твои знания и за твою такую смелость в том, чтобы связать их вместе. Пока-пока, счастливо, хорошего тебе настроения, друг мой. Друзья, давайте мы про камеру Цереса немножко чуть-чуть подробнее, да. Почему он был такой крупный, почему этот моллюск был такой огромный, 11-метровый гигант, вот, который, ну вот, представь себе, 11 метров, это длиннее, чем автомобиль, такой микроавтобус, прям, с гигантскими щупальцами, с уже хорошо развитыми глазами. Это прекрасный охотник, очень ловкий, который охотился на рыбу, который охотился на рака скорпионов и на трилобитов в том числе. Он, в общем-то, был уже гораздо более высоко развит, чем членистоногие, которые, казалось бы, ну, в общем, покорили океан. Вполне моллюскам было что противопоставить трилобитам, которые населяли весь океан. Вот, казалось бы, да, нужно... те завоевывают пространство, а эти просто-напросто используют то, что трилобиты становятся легкой добычей, потому что они везде. Там охотиться особо даже не нужно. Вот. А такую большую скорость камера Церос, по всей видимости, приобретает для того, чтобы защититься от крупных рыб, да, в том числе от гигантского дункалиостея, о котором мы уже с вами разговаривали. Да? Далее, друзья мои, в конце девонского периода появляются удивительные совершенно организмы, которых мы знаем как аммониты. Вот аммониты, в общем, аммонитов часто сравнивают с трилобитами в том смысле, что это были настолько успешные в биологическом смысле организмы, что им удалось населить вообще весь океан. И они были очень большие, огромные, буквально там 2-3-метровые раковины у них были, гиганты. И были настолько маленькие аммониты, что вот они там меньше, чем ноготь мизинца. Вот. И все были успешны, все находили себе пищу в океане. Были очень хорошо развиты, высоко развиты, в том смысле, что имели и щупальца. Кстати говоря, щупальца — это всего лишь гипотеза. Ну, такая очень хорошо, ну, с хорошими основаниями гипотеза, так скажем. Потому что, разумеется, мягкие ткани этих животных, они не могли сохраниться до того, чтобы окаменеть, либо составить отпечатки. Никаких отпечатков нет. Раковина аммонитов устроена гораздо сложнее, чем раковина, например, наутилусов, которые появились чуть-чуть раньше, и внешне на них очень похожи. Ну вот давайте их вместе рассмотрим. Еще раз, как посмотреть, как они выглядят, друзья мои, наутилусы и аммониты? Со слов, конечно, очень тяжело, внешне они похожи, но я вам рекомендую, зайдите на мой инстаграм-аккаунт и туда в сторис заходите. Там я выложил прям целую серию фотографий, и видно, как выглядит и аммонит, и наутилус. Так вот, наутилусы — это тоже головоногие моллюски, очень похожие на аммонитов, но... По всей видимости, они были значительно примитивнее, и зрение у них было более примитивное, и щупальца у них были очень короткие. Но природа так распорядилась, что наутилусы дожили до наших дней, правда, в ничтожных количествах, но их можно встретить в океане, они буквально, это вот удивительный реликт такой, да, который там появился 400 миллионов лет назад, и вот сейчас по-прежнему они обитают в океане. Да, им есть что есть, и они научились выживать. И при том, что они на самом деле более примитивны, чем аммониты, которые появились позже, в конце девонского периода, то есть тогда, когда стали массово вымирать животные, в том числе и древние рыбы, вот эти панцирные все массово вымирали, и первые рыбы уже осваивали мелководье и уже начали выходить на сушу, вот это как раз то самое время, когда появляются аммониты, и, видимо, в силу того, что... становятся чуть свободнее в океане за счет массового вымирания трилобитов и древних рыб, в океане становится и свободнее, и безопаснее. И это дает возможность населить его новыми организмами, не похожими на всех предыдущих. Вот такими животными становятся аммониты. Это круглый рак. Они имеют круглую раковину. Живут они точно так же, как я уже описывал, в первой раковине. У них есть точно такой же сифон, который соединяет все камеры этой закрученной в спираль раковины. Любопытно то, что если вот сравнить их с наутилусами, более примитивными, да, которые сейчас живут, то как бы секции между камерами раковины разделены у аммонитов изогнутыми пластинами, а у наутилусов они разделены не совсем изогнутыми, а просто дугообразными пластинами. То есть принцип разделения другой. И вот ученые, зоологи, палеозоологи считают, что такое разделение связано с тем, что аммониты имели гораздо более прочную раковину. Она была тверже, она выдерживала большее давление, а значит, они могли погружаться на большие глубины, а значит, прокусить, разгрызть такую раковину, чтобы обездвижить моллюска, было очень сложно. Поскольку так было, не исключено, что вот это стало залогом такого распространения этих животных в мировом океане. Они были настолько распространены, и самое интересное, они обитали там, где живем прямо мы сейчас с вами, да, вот глины, которые используются, которые находятся вот буквально у нас под ногами, сформировались около 100 миллионов лет назад. То есть в период, когда они еще не вымерли, когда аммониты еще не вымерли. Аммониты жили в одно время с динозаврами. Да, аммониты очень долго прожили в океане. Они были прям абсолютными хозяевами. Вот. И эволюция их, она шла вперед очень быстро, интенсивно, они становились все более совершенными, они были гораздо более развиты, чем рыбы, по всей видимости, и мозг у них развивался, нервная система, да, развивалась весьма и весьма интенсивно. Но именно 65 миллионов лет назад, тогда вот, как мы говорили сегодня с ребятами, с Мишей, происходит катастрофа. Изменяется климат, изменяются и температурные условия в океане. Это приводит к тому, что аммониты вымирают все просто. И не остается ничего, кроме гигантского количества окаменелостей, в том числе и в том регионе, где живем мы с вами, в Москве, в частности. Да и не только, между прочим. И если вам хочется посмотреть на аммонитов, я, как всегда, зову вас в Инстаграм ко мне в сторис. Мне посчастливилось жить в той части Москвы, когда по дороге я постоянно делаю пересадку на станции метро, постоянно говорю о ней, Парк Победы. Так вот, Парк Победы — это станция, которая отделана особым минералом, в состав которого входит какое-то бесчисленное количество аммонитов. Если вы просто делаете пересадку на Парке Победы, просто не поленитесь, вместо того, чтобы в телефон смотреть, посмотрите на то, чем отделана эта станция, вестибюль ее. Вы точно увидите там окаменелости аммонитов на спилах. И это очень просто, между прочим. Вот даже несколько минут вам нужно для того, чтобы их увидеть. Вот я буквально сегодня, пройдя через вестибюль, сделал 3 снимка. Очень быстро, пока ждал поезда. И эти 3 снимка я выложил прямо сейчас в сторис к себе. Посмотрите, как они выглядят. Да? Они крупные, они гораздо крупнее, чем современные улитки. И спираль у них такая массивная очень. Красивая, да? Разумеется, там только очертания, да, потому что сама раковина достаточно тонкая, и разглядеть ее черты не так уж легко. Двинемся дальше, друзья мои. Вымирание аммонитов далеко не означало, что все головоногие вымерли. Одновременно с аммонитами в Древнем океане жили еще и белемниты, то есть моллюски, у которых раковина с внешнего слоя их тела перемещается внутрь. Раковина становится внутренней частью их организма. И это совершенно потрясающее изобретение, равных которому вот я вижу только одно. Это что скелет у позвоночных животных оказывается внутри тела. Не снаружи, как было у членистоногих. Вспоминайте трилобитов, да, у которых все мягкое тело прикреплялось изнутри к их скелету, который был их броней одновременно, хитиновой, да. У моллюсков происходит похожая история. Раковина снаружи перемещается внутрь тела, и внутренняя раковина становится местом, куда прикрепляются органы и ткани древних белемнитов. Белемниты — это так называемые древние кальмары, они очень похожи. Это вытянутые животные, у которых мягкое тело, но внутри есть твердая часть. Точно такие же щупальца, прекрасно развитые глаза. Такая длинная веретенообразная форма позволяет им преследовать любую добычу в толще воды. Они становятся очень быстрыми. Они приобретают совершенно новые, неизвестно откуда свалившиеся на них приспособления, которые, очевидно, обслуживают их как очень эффективных охотников и крайне осторожных обитателей океана, которые прекрасно соседствует с опаснейшими хищниками, с древними, в том числе с древними плезиозаврами, да, которые, с мозазаврами, которые перебираются в океан и начинают царить там. Но об этом уже дальше мы будем говорить, потому что моллюски, они замечательно чувствовали себя и при динозаврах, несмотря на то, что океан уже перестал быть такой безопасной средой давно, и туда перебрались опасные хищники. Но они, тем не менее, пережили и динозавров, и головоногие моллюски, которые были сородичами, древними потомками и аммонитов, и белемнитов, они живут и по сей день. И мы потрясающим образом видим, насколько эволюция сделала их уникальными, какие способности просто фантастически она им подарила. Вот, например, осьминоги, в отличие от своих древних собратьев аммонитов, они, во-первых, полностью отказались от раковины. Похоже на то, что раковина сначала служила им просто укрытием, а потом она стала их просто тяготить, потому что скорости передвижения хищников в океане, они выросли, и с раковиной уже стало тяжело плавать, как с броней с этой. Она, наоборот, становится для них ловушкой, потому что хищник быстро догоняет, зубы острые, все, ломает раковину, и до свидания. Вот. Поэтому головоногие отказываются от раковин. полностью, становятся абсолютно мягкотелыми, но в качестве важнейших новых приобретений они получают высочайше развитую нервную систему. Известно, что у современных осьминогов такие поднервные системы, нервные узлы имеются в каждом из щупалец. Да, именно эти такие подцентры, дополнительные центры. Дополнительный мозг, как говорит Наталья Черниговская. Она говорит, у осьминога в каждой ноге мозг. Ну, Черниговская вообще славится своей такой популяризацией знаний о биологии. Да, ну, мы при этом ее очень любим, да, я обожаю ее совершенно. И это почти так и есть, потому что получается так, что единого центра, где происходит анализ полученной информации, из него осьминога нет. Он действительно рассредоточен по каждой ноге осьминожьей. Это тоже важнейшее преимущество. Острое зрение, способность видеть предметы, что поражает воображение, маскировка. Король маскировки на нашей планете, разумеется, это осьминог. Сейчас мы никаких сомнений в этом не можем себе позволить. Разумеется, никакой не хамелеон. Так, ну, на всякий случай, да, мы многократно на лекциях разбираем это, и в блоге я об этом говорю, и, да где только не говорю, и в Телеграме пишу постоянно об этом, что, что хамелеоны, они не маскируются. Хамелеоны маскируются просто потому, что у них врожденная окраска такая хорошая, но цвет они меняют не для этого. Цвет, изменение цвета у этих ящериц — это способ коммуникации, общения, сообщить окружающим о своем состоянии, напугать их и прочее, прочее. А осьминог здесь впереди, потому что осьминог научился не просто изменять свой цвет в зависимости от тех объектов, которые его окружают, да, там, например, кораллы или камни на дне. Ну, вот, это еще и форма этих предметов. Это уж совсем удивительно, да, потому что на теле осьминога начинают появляться выросты, пупырки или острые иголки такие поднимаются, шипы. Все это окрашивается правильным образом, таким образом, когда, знаете, взгляд скользит по морскому дну, увидеть осьминога очень сложно. Мне посчастливилось один раз, нет, не один, два. Два раза видел я осьминога в Средиземном море. Просто в результате, ну, это не случайно, а потому что я их искал. То есть я прям с маской смотрел на дно, очень прицельно, длительное время высматривал и несколько раз увидел. Да, потрясающе они прячутся, конечно. Разглядеть их — это надо иметь острейшее зрение. Вот. Кроме того, головоногие приобретают такую способность, которой вот ни у кого нету. Это чернильная бомба, да, мы все знаем, что и каракатицы, и кальмары, и моллюски, они способны выбрасывать некое такое облако чернил, которое некоторое время может даже повторять форму тела самого головоногого моллюска, что становится для них важнейшей приспособительной реакцией для того, чтобы спасаться от хищников в самый последний момент, когда хищник вроде бы уже настигает его, да? Вот как бы самый последний шанс, как получить в момент перед смертью, выбросить чернильную бомбу, потому что хищник останавливается в чернильной бомбе. Почему? Во-первых, у него возникает иллюзия, что он уже поймал добычу, да, потому что вокруг что-то плотное и не пропускающее свет. Ну, значит, добыча уже вроде здесь. Дальше. То, что не пропускает свет, значит, позволяет скрыться осьминогу, да, осьминог становится невидимым на некоторое время. Он выигрывает потом несколько мгновений и прекрасно удаляется, прекрасно уплывает, потому что реактивное движение, о котором мы уже говорили сегодня, оно позволяет осьминогу, да и до каракатице в том числе, быстро удрать. Это второе. И третий момент, это просто, что, ну, если я не ошибаюсь, то чернильная бомба может иметь токсическое воздействие на хищника. Вот потрясающая какая штука. Вот, да, вот такие приспособления. Я уверен, что это еще не все приспособления, которые получают моллюски в океане. Несмотря на те вымирания, которые касались их, они прекрасно себя чувствуют и по сей день. Это совершенно удивительные беспозвоночные. Вот их можно только, наверное, с насекомыми сравнивать по количеству изобретений, которые у них имеются. И их эволюция, она безумно интересна. Друзья мои, мы приближаемся к концу нашей встречи сегодняшней, которая касается моллюсков. Да, она называлась «Моллюски выходят из тени». Далее мы будем с вами говорить на следующих встречах уже о том, как животные будут выходить на сушу, что будет происходить в океане и что будет происходить на суше первое время. Ох, друзья, с вами был Александр Толмачев, основатель проекта «Детский лекторий» Александра Толмачева. Заходите ко мне в Инстаграм, Дед Лектор меня там зовут. Всем пока!